В эфире рубрика Николая Халявченко «Есть мнение».
Сегодня, в эпоху гласности, каждый из нас волен не только иметь свое мнение, но и выражать его, причем не ограничивая место этого действия домашней кухней. Вот и на Народном радио ежедневно можно услышать мнение многих и многих людей, и ведущих радиопередач, и их гостей, и наших наиболее активных радиослушателей. Но есть в сетке вещания Народного радио передача, которая стоит особняком в этом плане, ибо она так и называется «Есть мнение». Информация о наиболее актуальных событиях, происходящих в стране и за ее пределами, краткий анализ явлений и тенденций современной российской действительности, комментарии известных экспертов. Все это вы можете услышать в еженедельной информационно-аналитической рубрике «Есть мнение». Не пропустите, рубрика звучит в эфире каждую среду и каждую субботу после 16 часов. Слушайте рубрику «Есть мнение», и вы будете всегда в курсе текущих событий. Этот анонс в течение 8 лет еженедельно звучал в эфире Народного радио накануне очередного выпуска рубрики «Есть мнение». Прошли годы, и мне захотелось сделать, так сказать, полное собрание сочинений. Всего после некоторого отсева в полное собрание вошло 300 выпусков. Кто-то спросит, зачем все это нужно? Для меня лично это одна из наиболее ярких, значимых страниц моей журналистской биографии, да, впрочем, и достаточно большой кусок жизни, чтобы от него вот так просто отказаться и забыть. Для всех других это возможность освежить в своей памяти дела давно минувших дней. Ведь что бы мы ни делали, куда бы мы ни шли, мы всегда будем оглядываться назад. Так устроен человек. Нам ведь приходится и достаточно часто обращаться к страницам истории, оценивать, что там было хорошего и что там было плохого, а потом перенести первое и не допустить второго в наше настоящее и будущее. Рубрика «Есть мнение» — это тоже страницы истории. Предлагаю перелистать их еще раз и сравнить день нынешний и день минувший. Что нас тогда волновало и беспокоило, что радовало и огорчало, о чем размышляли мы, например, в 2014 году. Слушаем.
Мы вправе спросить.
Я целых 2 недели мучительно искала ответ на вопрос.
Знаете, вопрос очень сложный.
Поэтому я воздерживаюсь от таких суждений.
Но с моей точки зрения здесь как раз есть некоторая натяжка.
Мне представляется, что неправильную политику.
Вот мы все понимаем, а процесс-то идет. Ну, пора уже понять.
Для меня этот непонятный. Я, честно говоря, не знаю.
В эфире рубрика Николая Халявченко «Есть мнение».
Есть мнение, что вода камень точит. Во всяком случае, именно так звучит известная русская поговорка, слова которой пробуждают в нас несокрушимую уверенность во всепобеждающей силе настойчивости. Именно с такой настойчивостью с начала 2000-х, или как их еще называют, нулевых годов, в нашей стране обсуждалась, да и сейчас еще обсуждается, тема включения в школьный учебный процесс изучения основ православной культуры. Этому с упорством, достойным лучшего применения, противостояли, да и сейчас противостоят, апологеты так называемой толерантности и представители некоторых других конфессий, например, ислама и особенно иудаизма. В связи с этим, к примеру, вспоминается интервью лидера Федерации еврейских общин России раввина Берлазара, которое он дал изданию «НГ Религии» 15 октября 2008 года. В интервью было поднято несколько тем, две из которых напрямую относятся к нашему сегодняшнему разговору. Поэтому остановлюсь на этих высказываниях и попутно попробую вкратце прокомментировать их. Один из аспектов, с которым выступил Берлазар, касался предполагавшегося с 2009 года преподавания в российских школах предмета «Духовно-нравственная культура». На вопрос о том, имеет ли Федерация еврейских общин России какой-то план действий в связи с этими нововведениями, священнослужитель без обиняков ответил, цитирую, «Эта проблема нас очень беспокоит». Конец цитаты. Еще через 3 предложения не на шутку обеспокоенный раввин высказал предположение, что, снова цитирую, «в регионах чиновники поддерживают этот сомнительный проект, преследуя какие-то свои интересы». Конец цитаты. И хоть смеяться правда не грешно над тем, что кажется смешно, но вряд ли что-то кроме смеха и недоумения могут вызвать подозрения в полном смысле слова «высосанные из пальца». Какие такие свои интересы могут преследовать руководители местного и не только местного масштаба, озабоченные воспитанием в подрастающем поколении духовности и нравственности? Если эти руководители видят свою задачу в подготовке достойной смены, думающей не о том, о чем говорилось в надоедливой рекламе того времени, где молодые люди решали, кто же сегодня побежит за клинским пивом, а о судьбах Родины, то лично я двумя руками за эти свои интересы. В продолжении интервью Берлазар говорил, цитирую, «Мы верующие люди, но убеждены, что вера не приходит через насилие». Конец цитаты. И опять непонятно, о чем говорит уважаемый Ребе. Разве можно назвать насилием то, что в обществе, 85% которого составляют русские православные люди, уже второй десяток лет ведутся дискуссии, вводить или не вводить в школьные учебные программы предмет основы православной культуры? Разве можно назвать насилием то, что предмет этот предлагалось изучать факультативно, то есть на добровольной основе? Разве можно назвать насилием то, что от первоначального названия предмета «основы православной культуры» осталось лишь слово «культура» и исчезло, видимо, ненавистное для кого-то слово «православное»? Наверное, в Израиле, где абсолютное большинство населения составляют евреи, вряд ли так долго решался бы этот вопрос, и вряд ли кому-то пришло бы в голову называть это насилием. Кстати, Израиль – это еще одна тема в интервью Берлазара, которой я собирался коснуться. Отвечая на вопрос о своей исторической родине, интервьюируемый сказал, цитирую, «Израиль – это духовный центр еврейского народа. Желающему переехать в эту страну надо осознавать, что он переселяется в святую землю и при этом берет на себя определенные духовные обязательства». Конец цитаты. Так почему же главный раввин России отказывает самой России быть таким же духовным центром русского народа, главной религией которого является православие? Почему он так не хочет, чтобы в наших школах нашим детям преподавали основы православной культуры? Почему он с таким излишним надрывом вопрошает российского читателя, что делать людям другой религиозной традиции? Ответ здесь очевиден. Людям другой религиозной традиции в России не возбраняется блюсти эти традиции, в том числе и религиозные, а заодно и со смирением наблюдать за тем, как Россия возвращается к своим духовным истокам. Более того, толерантное российское государство берет на себя обязательство не устраивать гонений на этих людей, а позволяет им и впредь, как говорил святитель Филарет Московский, коснеть в заблуждениях до тех пор, пока их не озарит свет божественной благодати. А пока, как видим, по вновь поступающей информации, обсуждение вопроса о преподавании основ православной культуры продолжается в российском обществе, причем без всякого насилия. Пик этого обсуждения пришелся на период первого президентского срока Владимира Путина, который также не остался в стороне от этой дискуссии. Буквально через 2 года после вступления в должность он несколько раз высказывался о своем отношении к вере как частном переживании. После этого газеты писали, вероятно, православная культура станет еще более популярной после неформального одобрения ее президентом Путиным. И действительно, тогда, в 2002 году, о роли религии в обществе Путин достаточно принципиально заявил, цитирую, «Сегодня для России, когда мы вновь пытаемся найти себя и моральные устои жизни, очень важно вернуться к этому источнику». Конец цитаты. Что касается факультатива по закону Божьему, президент сказал, что об этом можно и нужно говорить. И, наконец, в августе того же года в Казани Путин сформулировал свою позицию. «Государство, — говорил он, — должно создавать условия для работы религиозных организаций, чтобы между ними и гражданами не было никакой стены. Было бы ошибкой отделять человека от церкви, так как ничего не может, кроме религии, донести до человека общечеловеческие ценности», — утверждал президент. Уже в ноябре того же 2002 года Минобразование разослало письмо тогдашнего министра Владимира Филиппова региональным органам управления образованием о примерном содержании предмета православная культура. Этот 30-страничный документ должен был стать ориентиром в вопросах изучения православия в начальной, средней и старшей школе. И вот те зерна, брошенные в еще не совсем засохшую русскую землю, дали в течение следующих лет неплохие всходы. В сентябре 2006 года социологи провели специальную специальные исследования, посвященные изучению мнения россиян относительно преподавания основ православной культуры в общеобразовательной школе. Всего было опрошено 500 жителей 8 крупных городов страны. Участникам исследования, имеющим несовершеннолетних детей, был предложен вопрос: «Хотели бы вы, чтобы ваши дети изучали в школе предмет основы православной культуры?» Более половины родителей, а именно 51,7%, ответили положительно. Такой результат был вполне естественным, ибо к тому времени уже в сотнях школ России, в частности в Московской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Нижегородской, Смоленской и других областях, стали преподавать ОПК, и люди увидели в этом едва ли не единственное спасение своих детей от тлетворного влияния нечистоплотных СМИ, ведущих вот уже более 20 лет оголтелую пропаганду культа разврата и насилия. Все это, конечно же, несказанно обеспокоило приверженцев толерантности и родителей межнационального и межконфессионального равноправия, начиная от раввинов и муфтиев всевозможных рангов и кончая депутатами и правозащитниками. Они словно вспомнили высказывание президента о том, что об этом можно и нужно говорить. И они заговорили хором, дружно и звонко, порой рискуя сорвать голос. Однако их репертуар оказался весьма скудным. Его вполне можно было обозначить фразой упомянутого уже выше главного раввина России Берлазара о том, что, цитирую, «вводить только основы православной культуры – это ошибка, это опасно, это может привести к разногласиям, к спорам о том, чья религия лучше, к разделению, к раздорам и насилию в школах». Конец цитаты. Но всех чересчур обеспокоенных разгулом православия в России постарался успокоить тогдашний патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В одном из своих интервью он сообщил, что основы православной культуры и другие подобные предметы уже преподаются во многих регионах страны. Он подчеркнул, что нигде это не привело к межрелигиозным и межнациональным конфликтам. Никаких негативных последствий не породило и преподавание в ряде регионов ислама и иудаизма, добавил предстоятель Русской православной церкви. И хотя никто из нормальных людей в этом и не сомневался, думается, что оппонентам патриарха была бы куда больше по душе информация диаметрально противоположного содержания, информация о том, что где-то все же имели место конфликты и даже столкновения на почве межрелигиозных отношений. Вот здесь бы они разгулялись. Можно только представить себе, какого размаха кликушества открылось бы миру.
Это была рубрика «Есть мнение». До встречи в эфире и всего вам доброго. Николай Халявченко.